Швейк снял с вешалки одну из газет и, просматривая последнюю страницу с объявлениями, проговорил. «Смотрите-ка, некий Чимпера, село Страшково, дом номер 5, почтовое отделение Раченевис, продает усадьбу с 7 десятинами пашни. Имеется школа и проходит железная дорога». Бритшнейдер нервно забарабанил пальцами по столу и обратился к Швейку. «Удивляюсь, почему вас интересует эта усадьба, пан Швейк?»
«Ах, это вы!» — воскликнул Швейк, подавая ему руку. «А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память. В последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приемной канцелярии полицейского управления. Что с тех пор поделываете? Часто заглядываете сюда?»
«Сегодня я пришел, чтобы повидать вас», — сказал Бритшнейдер. «В полицейском управлении мне сообщили, что вы торгуете собаками. Мне нужен хороший пинчер или, скажем, шпиц, или вообще что-нибудь в этом роде».
«Это мы вам все можем предоставить», — ответил Швейк. «Желаете чистокровного или так, с улицы?»
«Я думаю остановиться на чистокровной собаке», — ответил Бритшнейдер.
«А почему бы вам не завести себе полицейскую собаку?» — спросил Швейк. «Она бы вам сразу все выследила, навела бы вас на след преступления. У одного мясника в Вршовицах есть такой пес, он возит ему тележку. Этот пес, можно сказать, не нашел еще своего настоящего призвания».
«Мне хотелось бы шпица», — сдержанно повторил Бритшнейдер. «Шпица, который бы не кусался».
«Желаете беззубого шпица?» — осведомился Швейк.
«Есть такой на примете. В Дейвицах у одного трактирщика».
«Пожалуй, уж лучше пинчера», — нерешительно произнес Бритшнейдер, кинологические познания которого находились в зачаточном состоянии. «Если бы не приказ из полицейского управления, он никогда не приобрел бы о собаках никаких сведений. Но приказ был точный, ясный и определенный. Во что бы то ни стало сойтись со Швейком поближе на почве торговли собаками». С этой целью Бритшнейдер имел право подобрать себе помощников и располагать известными суммами на покупку собак.
«Пинчеры бывают покрупнее и помельче», — сказал Швейк. «Есть у меня на примете 2 маленьких и 3 побольше. Все 5 совершенно ручные. Могу их вам горячо рекомендовать».
«Это бы мне подошло», — заявил Бритшнейдер. «А сколько стоит один такой?»
«Смотря по величине», — ответил Швейк, — «все зависит от величины. Пинчер не теленок, с пинчерами дело обстоит как раз наоборот. Чем меньше, тем дороже».
«Я бы взял покрупнее, дом сторожить», — сказал Бритшнейдер, боясь истощить секретный фонд полиции.
«Отлично», — подхватил Швейк. «Крупных могу вам продать по 50 крон, самых крупных — по 45. Но мы забыли одну вещь. Вам щенят или постарше? И потом... кобельков или сучек?»
«Мне все равно», — ответил Бритшнейдер, которому надоели эти неразрешимые проблемы. «Достаньте их, а я завтра в 7 часов вечера к вам зайду. Договорились?»
«Договорились, приходите», — неохотно согласился Швейк. «В таком случае я бы попросил у вас задаток 30 крон».
«Какие могут быть разговоры?» — сказал Бритшнейдер, отсчитывая деньги. «Ну, а теперь мы с вами разопьем по четвертинке вина за мой счет».
Когда они выпили, Швейк тоже заказал за свой счет четвертинку вина. Бритшнейдер стал убеждать Швейка не бояться его, заявив, что сегодня он не на службе, и потому Швейк может свободно говорить с ним о политике. Швейк заметил, что в трактире он никогда о политике не говорит, да и вообще вся политика – занятие для детей младшего возраста. Бритшнейдер, наоборот, держался самых революционных убеждений. Он провозгласил, что каждое слабое государство обречено на гибель, и спросил Швейка, каков его взгляд на эти вещи. Швейк на это ответил, что у него с государством никаких дел не было. Но однажды у него находился на воспитании хилый щенок Сен-Бернар, которого он подкармливал солдатскими сухарями, и щенок при этом и сдох. Когда выпили по 5, Бритшнейдер объявил себя анархистом и стал добиваться у Швейка совета, в какую организацию ему записаться. Швейк рассказал, что однажды какой-то анархист купил у него в рассрочку за 100 крон Ленберга,
но до сих пор последнего взноса не отдал. За шестой четвертинкой Бретшнейдер высказался за революцию и против мобилизации, на что Швейк, наклонясь к нему, шепнул на ухо:
«Только что вошел какой-то посетитель. Как бы он вас не услышал, у вас могут быть неприятности. Видите, трактирщица уже плачет».
Жена Палевца действительно плакала на стуле за стойкой. «Чего плачете, хозяюшка?» — спросил Бретшнейдер. «Через 3 месяца мы победим, будет амнистия, и ваш муж вернется. Вот тогда мы закатим у вас пирушку. Или вы не думаете, что мы победим?» — обратился он к Швейку.
«Зачем все время одно и то же пережевывать?» — сказал Швейк. «Должны победить, и баста! Ну, мне пора домой».
Швейк расплатился и вернулся к своей старой служанке пани Мюллер, которая очень испугалась, увидев, что мужчина, отпирающий ключом входную дверь, никто иной, как Швейк.
«А я, сударь, думала, что вы вернетесь только через несколько лет», сказала она с присущей ей откровенностью. «А я тут из жалости на время взяла в жильцы одного швейцара из ночного кафе, потому что у нас тут 3 раза был обыск, и после того, как ничего не нашли, сказали, что наше дело плохо, по всему видать, что вы опытный преступник».
Швейк быстро убедился, что незнакомец устроился со всеми удобствами, спал на его постели и даже был настолько джентльменом, что удовольствовался лишь одной половиной, а другую предоставил некоему длинноволосому созданию, которое из благодарности спало, обняв его за шею. На полу вокруг постели валялись вперемешку принадлежности мужского и дамского туалета. По всему этому хаосу было ясно, что швейцар из ночного кафе вернулся вчера со своей дамой навеселее.
«Сударь, — сказал Швейк, тряся втершегося квартиранта, — сударь, как бы вам не опоздать к обеду? Мне будет очень неприятно, если вы начнете всем рассказывать, что я вас выставил в такое время, когда уже нигде не достанешь обеда».
Прошло немало времени, пока заспанный швейцар из ночного кафе раскусил, наконец, что вернулся домой владелец постели и предъявляет на нее свои права. По свойственной всем швейцарам ночных кафе привычке, господин этот выразился в том духе, что пересчитает ребра каждому, кто осмелится его будить. После этого он вознамерился спать дальше. Швейк, между тем, собрал части его туалета, принес их к постели и, энергично встряхнув его, сказал: «Если вы не оденетесь, то придется вас выкинуть на улицу так, как вы есть. Вам будет гораздо выгоднее вылететь отсюда одетым».
«Я хотел спать до 8 часов вечера», — проговорил озадаченный швейцар, натягивая штаны. «Я плачу хозяйке за постель по 2 кроны в день и могу водить сюда барышень из кафе. Барженка, вставай!»
Надевая воротничок и завязывая галстук, он уже настолько пришел в себя, что стал уверять Швейка, будто ночное кафе «Мимоза», безусловно, одно из самых приличных заведений, куда имеют доступ только те дамы, у которых желтый билет в полном порядке, и любезно приглашал Швейка заглянуть туда. Однако его партнерша осталась Швейком весьма недовольна и пустила в ход несколько веских великосветских выражений, из которых самым приличным было «Олух царя небесного».